Городской архивариус господин Касман предоставил в распоряжение генштаба что-то вроде карты этих районов. Как я понимаю, он составил ее сам. Этот замечательный документ хранится у меня в сейфе. Он оставляет вполне определенные впечатления, что господин Кацман исполнял эту схему за едой и неоднократно ронял на нее свои бутерброды и проливал кофе. «Однако же, полковник», — сказал Андрей с упреком, «моя канцелярия представила вам, по-моему, совсем неплохие карты». «Несомненно, несомненно, советник, но это, главным образом, карты обитаемого города и южных окрестностей. Согласно основной установке, армия должна находиться в боевой готовности на случай беспорядков, а беспорядки могут иметь место именно в упомянутых районах. Таким образом, проделанная вами работа совершенно необходима, и благодаря вам к беспорядкам мы готовы. Однако, что касается вторжения...» Полковник покачал головой. «Насколько я помню, — сказал Андрей значительно, — моя канцелярия не получала от генштаба никаких заявок на картографирование северных районов». Некоторое время полковник смотрел на него. Трубка его погасла. «Надо сказать, — медленно проговорил он, — что с такими заявками мы обращались лично к президенту. Ответы были, признаться, совершенно неопределенные». Он снова помолчал. «Так вы полагаете, советник, что для пользы дела с такими заявками надо обращаться к вам?» Андрей кивнул. «Сегодня я обедал у президента», — сказал он. «Мы много говорили на эту тему. Вопрос о картографировании северных районов в принципе решен. Однако необходимо посильное участие военных специалистов. Опытный оперативный работник, ну, вы, несомненно, понимаете». «Понимаю», — сказал полковник. «Кстати, где вы раздобыли такой маузер, советник? В последний раз, если не ошибаюсь, я видел подобные чудовища в Батуми, году 18-м». Андрей принялся рассказывать ему, где и как он достал этот маузер. Но тут в передней раздался новый звонок. Андрей извинился и пошел встречать. Он надеялся, что это будет Кацман, однако, против всяких ожиданий, это оказался Отто Фрижа, которого Андрей, собственно, и не приглашал вовсе. Как-то из головы вылетело. Отто Фрижа постоянно вылетал у него из головы, хотя как начальник АХЧ «Стеклянного дома» он был человеком в высшей степени полезным и даже незаменимым. Впрочем, Сельма этого обстоятельства не забывала никогда. Вот и сейчас она принимала от Отто аккуратную корзинку, заботливо прикрытую тончайшей батистовой салфеточкой, и маленький букетик цветов. Отто был милостиво допущен к руке. Он щелкал каблуками, краснел ушами и был, очевидно, счастлив. «А, дружище», — сказал ему Андрей, — «вот и ты». Отто был все такое же. Андрей вдруг почему-то подумал, что из всех старичков Отто изменился меньше всех. Собственно, совсем не изменился. Все та же цыплячья шея, огромные оттопыренные уши, выражение постоянной неуверенности на веснушчатой физиономии и щелкающие каблуки. Он был в голубой форме спецполиции и при квадратной медальке за заслуги. «Большущее тебе спасибо за ковер», — говорил Андрей, обняв его за плечи и ведя к себе в кабинет. «Сейчас я тебе покажу, как он у меня выглядит. Пальчики оближешь, от зависти помрешь». Однако, попавший в кабинет, Отто Фрижа не стал ни облизывать себе пальцы, ни тем более помирать от зависти. Он увидел полковника. Ефрейтор фольксштурма Отто Фрижа испытывал к полковнику Сент-Джеймсу чувство, граничащее с благоговением. В присутствии полковника Он вовсе терял дар речи, стальными болтами закреплял на своей физиономии улыбку и готов был стучать каблуком о каблук в любой момент, непрерывно и со все возрастающей силой. Повернувшись к знаменитому ковру спиной, он стал по стойке смирно, выпятил грудь, прижал ладони к бедрам, растопырил локти и столь резко мотнул головой в поклоне, что у него на весь кабинет хрустнули шейные позвонки. Лениво улыбаясь, полковник поднялся ему навстречу и протянул руку. В другой руке у него был бокал. «Очень рад вас видеть», — произнес он. «Приветствую вас, господин... Ефрейтор Отто Фриже, господин полковник!» С восторгом взвизгнул Отто, согнулся пополам и шепотно потрогал пальцы полковника. «Честь имею явиться!» «Отто, Отто!» — укоризненно сказал Андрей. «Мы здесь без чинов!» Отто жалобно хихикнул, вынул платок и вытер было лоб, но тут же испугался и принялся запихивать платок обратно, не попадая в карман. «Помнится, под Эль-Аламейном», — сказал полковник добродушно. «Мои ребята привели ко мне немецкого фельдфебеля». В передней снова раздался звонок, и Андрей, вновь извинившись, вышел, оставив несчастного Отто на съедение британскому льву. Явился Изя. Пока он целовал Сельму в обе щеки, пока он чистил по ее требованию ботинки и подвергался обработке платяной щеткой, ввалились разом Чачио и Дольфюс с Дольфюсихой. Чачио волочил Дольфюсиху под руку, на ходу одолевая ее анекдотами. А Дольфюс с бледной улыбкой тащился сзади. На фоне темпераментного начальника юридической канцелярии он казался особенно серым, бесцветным и незначительным. На каждой руке у него было по теплому плащу на случай ночного похолодания. «К столу! К столу!» — нежным колокольчиком зазвенела Сельма, хлопая в ладоши. «Дорогая!» — запротестовала басом Дольфюсиха. «Но мне же нужно привести себя в порядок!» «Зачем?» — поразился Чачо, вращая налитыми белками. «Такую красоту и еще приводить в какой-то порядок?» «В соответствии со статьей 218 Уголовно-процессуального кодекса закон имеет воспрепятствовать». Поднялся обычный гвалт. Андрей не успевал улыбаться. Над левым его ухом клокотал и булькал Изя, излагая что-то по поводу дикого кабака в казармах во время сегодняшней боевой тревоги. А над правым — Дольфюс, с места в карьер бубнил о сортирах и о главной канализационной магистрали, близкой к засорению. Потом все повалили в столовую. Андрей, приглашая, рассаживая, напропалую отпуская остроты и комплименты, увидел краем глаза, как отворилась дверь кабинета, и оттуда, засовывая трубку в боковой карман, вышел улыбающийся полковник. Один. Сердце у Андрея упало, но тут появился и ефрейтор Отто Фриже. По-видимому, он просто выдерживал предписываемую строевым уставом дистанцию в 5 метров позади старшего по званию. Началось трескучее щелканье каблуками. «Пить будем, гулять будем!» — гортанно ревел Чачо. Зазвенели ножи и вилки. Не без труда выдворив Отто между Сельмой и Дольфюсихой, Андрей сел на свое место и оглядел стол. Все было хорошо. «И представьте, дорогая, в ковре оказалась вот такая дыра. Это ваш огород, господин Фриже, гадкий мальчишка». «Говорят, вы там расстреляли кого-то перед строем, полковник?» «И запомните мои слова. Канализация, именно канализация когда-нибудь загубит наш город». «С такой красотой и такую маленькую рюмку?» «Отто, миленький, да оставь ты эту кость. Вот хороший кусочек». «Нет, Кацман, это военная тайна. Хватит с меня тех неприятностей, которые я претерпел от евреев в Палестине». «Водки, советник». «Благодарю вас, советник». и щелкали под столом каблуки. Андрей выпил подряд две рюмки водки для разгона, с удовольствием закусил и стал вместе со всеми слушать бесконечно длинный и фантастически неприличный тост, провозглашаемый Чачева. Когда, наконец, выяснилось, что советник юстиции поднимает этот маленький-маленький бокал с большим-большим чувством не для того, чтобы агитировать присутствующих за все перечисленные половые извращения, а всего лишь за самых злых и беспощадных моих врагов, с которыми я всю жизнь сражаюсь и от которых всю жизнь терплю поражение, а именно за прекрасных женщин, Андрей облегченно расхохотался вместе со всеми и хлопнул третью рюмку. Дельфюсиха в совершенном изнеможении гукала и рыдала, прикрываясь салфеткой. Все как-то очень быстро надрались. «Да! О, да!» Знакомо доносилось с дальнего конца стола. Чачу, нависнув шевелящимся носом над ослепительным декольте Дельфюсихи, говорил, не умолкая ни на секунду. Дельфюсиха изнеможенно гукала, игриво отшатывалась от него и широченной своей спиною наваливалась на Отто. Отто уже два раза уронил вилку. Под боком у Андрея Дельфюс, оставив, наконец, в покое канализацию, ни к месту и ни ко времени впал в служебный энтузиазм и напропалую выдавал государственные тайны. «Автономия!» — угрожающе бубнил он. «Ключ к автономии Хлорелла! Великая стройка? Не смешите меня! Какие к дьяволу дирижабли! Хлорелла!» «Советник, советник!» — урезонивал его Андрей. «Ради бога! Это совершенно не обязательно знать всем. Расскажите мне лучше, как обстоят дела с лабораторным корпусом». Прислуга уносила грязные тарелки и приносила чистые. Закуски уже смели, было подано мясо по-бургундски. «Я поднимаю этот маленький-маленький бокал. Да, о да! Гадкий мальчишка, да как же можно вас не любить?» «Изя, отстань полковника. Полковник, хотите, я сяду рядом с вами?» 14 кубометров хлореллы. Это ноль. Автономия!» «Виски, советник?» «Благодарю вас, советник». В разгар веселья в столовой вдруг обнаружился румяный Паркер. «Господин президент просит извинить», — доложил он. «Срочное совещание». Он передает горячий привет госпоже и господину Воронинам, а равно и всем их гостям. Паркера заставили выпить водки. Для этого понадобился все сокрушающий Чачева. Был произнесен тост за президента и за успех всех его начинаний. Стало немного тише, и уже был подан кофе с мороженым и с ликерами. Отто Фриже слезливо жаловался на любовные неудачи. Дельфюсиха рассказывала Чачеву про милый Кёнигсберг, на что Чачеву кивал носом и страстно приговаривал. «А как же, помню, генерал Черняховский. 5 суток пушками ломали». Паркер исчез, за окнами было уже темно. Дельфюс жадно пил кофе и развивал перед Андреем фантасмагорические проекты реконструкции северных кварталов. Полковник рассказывал Изи. Ему дали 10 суток за хулиганство и 10 лет каторжных работ за разглашение государственной и военной тайны. Изи брызгал, булькал и отвечал. «Да это же старье, Сент-Джеймс. У нас это еще про Хрущева рассказывали». «Опять политика», — обиженно кричала Сельма. Она все-таки втиснулась между Изи и полковником, и старый воин по-отечески гладил ее коленку. Андрею вдруг стало грустно. Он извинился в пустоту, встал и на онемевших ногах прошел в свой кабинет. Там он уселся на подоконнике, закурил и стал смотреть в сад. В саду было черным-черно. Сквозь черную листву сиреневых кустов Ярко светились окна соседнего коттеджа. Ночь была теплая, в траве шевелились светлячки. «А завтра что?» — подумал Андрей. «Ну, схожу я в эту экспедицию, ну, разведаю. Оружие притащу тут кучу. Разберу, повешу. А дальше что?» В столовой галдели. «А вы знаете, полковник?» — орал Изя. «Союзное командование предлагает за голову Чапаева 20 000». И Андрей сразу вспомнил продолжение. «Союзное командование, ваше превосходительство, могло бы дать и больше. Ведь за ними Гурьев, а в Гурьеве нефть». «Хе-хе-хе». «Чапаев?» — спрашивал полковник. «А, это ваш кавалерист. Но его, кажется, расстреляли». Сельма вдруг затянула высоким голосом. А на утро Катю будила ее мать. «Вставай, вставай, Катя, корабли стоять!» Но ее тут же перебил бархатный рев Чачева. «Я принес тебе цветы. Ах, какие чудные цветы! У меня ты те цветы не взяла? Почему не взяла?» Андрей закрыл глаза и вдруг с необычайно острой тоской вспомнил про дядю Юру. Ивана нет за столом, и дяди Юры нет. Но на кой ляд, спрашивается мне, этот Дольфюс? Призраки окружили его. На кушетке сидел Дональд в своей потрепанной техасской шляпе. Он положил ногу на ногу и обхватил острое колено крепко сцепленными пальцами. «Уходя, не грусти, приходя, не радуйся».